Как я уже говорил вам, ну, еще в прошлый раз, у меня остался небольшой долг по поводу вопросов, на которые я не ответил. Поэтому я начну их, сегодняшнее наше общение, с ответов на эти вопросы, которые у меня зафиксированы, но на которые я еще не ответил. Поэтому извините уже, пожалуйста, в порядке очередности, да, я буду затрагивать вопросы. В предыдущее наше общение, я думаю, что это было предыдущее, да, Юлиус написал такие слова. Ну и вопрос у него возник по поводу определенных стихов библейских. Он написал Исаия 33 глава, 15 стих. «Тот, кто затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла». Дальше он пишет, я спрашивал смысл написанного по-немецки, и он звучит так. Если слышишь о кровопролитии, то затыкай уши. Если видишь, что делается зло, то закрой глаза. И вопрос. Для меня это понимание непривычно и неприемлемо. Христос посылает своих в мир, а отшельники убегают от мира. Еще вопрос. Как определить истину? То есть, как понимать вот этот стих, чтобы понимать его правильно и правильно поступить? Ну, что я хочу сказать по поводу вот этого именно стиха, да? Первое, на что хотел бы я обратить ваше внимание, это когда мы читаем какой-то библейский стих, зачастую бывает так, что вот что-то бывает для нас неприемлемо, да? И скажу неприемлемо не потому, что ну, не так написано, или неправильно, или ошибочно. А неприемлемо звучит, потому что иногда бывает, ну, я не говорю сейчас в адрес там Юлиуса, я вообще как бы говорю, да. Бывает такое, что мы плотские, и библейский стих, который говорит, как надо поступать, чтобы быть духовным, ну, просто будем так, как говорить, по природе не стыкуется в моем сознании. То есть плоть хочет одно, а разум как бы требует другое, да. И когда библейский стих говорит как надо, да, то плоть иногда не соглашается. Но иногда бывает и не эта причина, да, того, что мы не можем понять какой-то библейский стих. Иногда причиной может быть такое, что вот у нас в сознании, почему я и говорил вот однажды, вот не так давно, да, что у каждого своя истина. Вот каждый из нас понимает библейский стих по-своему. Или привык понимать, или так научили, или, ну, может быть, он так расположен к этому, чтобы понимать его так, да? И я, когда задавался вопрос, ну, тоже, кажется, Юлию задавал этот вопрос, как это так, у каждого своя истина. Истина, она как бы одна у Бога. И я говорил, да, истина одна у Бога. Но у нас, у всех, она разная, потому что одного и того же Бога мы все понимаем по-разному, да? Кто более правильно, кто менее правильно, но абсолютно, чтобы понимать Бога правильно, ни один, даже самый особо мудрый человек не может знать. То есть каждый человек, в зависимости от уровня духовности, имеет определенный уровень познания того или иного стиха или той или иной истины. Но опять-таки, божественная истина, она самая, что ни на есть, чистая и незапятнанная истина. А мы, люди, с какой-то долей погрешности можем понимать эту истину. У кого больше эта доля погрешности, у кого-то меньше. И я говорил о том, что мы должны допускать сомнения в той истине, которую мы понимаем. То есть не в божественной истине, а в той, которую мы понимаем. А у нас зачастую бывает такое, что если я так понимаю, то это и есть божественная истина. К сожалению, хочу сказать, что ни одна человеческая истина, извиняюсь уже, что так говорю, да, человеческая истина, ни одно толкование библейской истины, да, каким-либо человеком не является абсолютным. Поэтому, чтобы, если мы это будем понимать, будем осознавать, не просто так будем себе внушать, что мы что-то не знаем, а на самом деле мы будем говорить, как будто мы все знаем и понимаем, да? А вот когда мы это осознаем, когда мы будем вникать в себя и учение, заниматься этим постоянно, мы увидим, где у нас вот было такое-то понятие, мы его придерживались, а теперь я начинаю сомневаться уже сам, и стихи, и библейские, или Дух Святой там подсказывает, или ситуация говорит и доказывает, что это не так, как я понимал до сих пор. Поэтому я говорил, в своей истине мы должны всегда сомневаться, то есть подвергать ее критическому анализу и не бояться этого. Это нормальное, будем так говорить, естественное поведение духовного человека. Допускать сомнения, не в смысле так сомневаться всегда и во всем, а допускать сомнения, пытаться на это свое понимание посмотреть другими глазами. А вдруг я где-то что-то не так понимаю? И только благодаря вот этому человеку будут открываться его недостатки, его неточности в понимании библейской божественной истины. Так вот, что хочу сказать вот по поводу этого вопроса и стиха, о котором написал Юлиус. Значит, смотрите, вот он как бы говорит, непривычно и неприемлемо такое понимание. Если слышишь о кровопролитии, то затыкай уши. Казалось бы, Библия говорит, вступайся за сироту, там же тоже может быть и кровопролитие, да, за вдову вступайся. А тут вроде бы, как говорится, слышишь о кровопролитии, затыкай уши. Не хочу ничего слышать, не хочу ничего видеть, моя хата с краю, как говорят, я ничего не знаю, да. Вот с такой точки зрения, да, вроде бы как бы не по-христиански. Наоборот, убегаешь, наоборот, закрываешься, чтобы не видеть и не помочь. Дальше. А если видишь, что делается зло, то закрой глаза. Зачастую это так у нас в правосудии происходит. Если делается какое-то зло, а зло делают люди, будем говорить, имеющие определенное положение в обществе, то суд действительно как та Фемида с завязанными глазами. Она не видит. Если поймали какого-то мелкого воришку, то ну, для того, чтобы создать видимость работы, там, конечно, совершается определенная работа, будем говорить, правосудная, да? Иногда люди, вот, которые закрывают глаза и закрывают уши свои, чтобы не видеть, да, это люди, которые боязливые, люди, которые... будем так говорить, думает только о своем благополучии, нигде не вступиться, нигде не сказать ничего, да? Это естественно, противоестественно, это греховно, да? Это трусость, это боязливость, да? Это неверность по отношению к Богу и к Его истине. Но здесь речь идет не о том, что вот мы должны быть вот такими, я ничего не знаю, потому что я такая боязливая, как говорится, натура, да? Здесь речь идет о чем? Вот у людей есть иногда вот такое, будем говорить, проявление любопытной Варвары. Где, кто, чего, там, знаете, вот это ходить, выискивать, да? И мы должны как бы задаться вопросом, почему человеку хочется везде все знать, везде все слышать, видеть, да? Заметьте, такие люди, которые очень этими вещами интересуются, да? Ну, я не буду говорить тут уже буквально кровопролитие. Вообще, где, кто, что где-то не так, кто с кем-то там не поладил, кто там кому ходит, или кто на кого уже виды имеет какие-то, или жениться собирается. Вот это есть люди, которые, как любопытная Варвара, вечно куда-то лезут, да. Так вот, что хочу сказать. Черта эта очень нехорошая. Желание все знать, это для того, чтобы узнать, а потом это же придает мне чувство значимости. Я знаю, и то знаю, и то знаю. От меня, как от Бога, ничто не сокрыто. И этот человек, как правило, любит этим козырять, потом об этом говорить другим. То есть, другими словами, быть той сорокой, которая на хвосте переносит информацию, кто его знает, кому попало, и... Кто его знает что? Так вот, о чем здесь как бы мысль, да? Что человек не должен быть вот таким любопытным. Человек не должен вот это все, куда надо и куда не надо, извините, свой нос сунуть. Это тот случай, когда говорят, кто-то подходит и говорит: Саша, ты слышал, а вот тот человек, вот там то-то и то-то, то-то и то-то. А я говорю: а ты ему вообще, а что ты мне говоришь это? Ну, просто, чтобы ты знал. Я говорю: слушай, ну, если ты видишь, что тот человек что-то не так делает, зачем ты ходишь и разносишь? Если бы я, зная о тебе, стал бы говорить другому, и ты узнал, тебе было бы приятно? Нет. А почему ты забываешь стих библейский? Как хотите, чтобы с вами поступали, так и вы поступайте с людьми. И я говорю: вот пойди тому человеку, сядь в любви, по-доброму, поговори, подскажи ему. Мне не надо, и этим не занимайся. Это называется стукачество. Так вот, я что хочу сказать. Вот в данном стихе, тут как бы говорится об одной как бы половине, те, которые не должны слушать. Но здесь как бы не говорится о том, о тех, которые любят говорить на эту тему. А в принципе, тут два сапога пара. Одни говорят, грешат, а другие любят слушать, тоже грешат. И один, и другой являются членами одной сборной команды преступников. Так вот, тому, кто говорит, нужно говорить: закрой рот, не занимайся этим делом. И если где-то кто-то действительно что-то там сделал, а ты это видишь, если ты к нему имеешь любовь, то пойди между тобою и им одним поговори. Не ходи и не, извините, не трепайся, где попало, кому попало и о чем попало. Ты делаешь преступление, ты разносчик, извините, сказать так, венерических болезней, только тут не венерических, да, не любовных. Ты как порчу, как заразу какую-то разносишь, как инфекцию. А потом это идет по другим. Так вот, ты не ходи, не говори, если ты любишь. А ты, к которому этот человек пришел говорить, если любишь того же человека, который говорит, и того, о ком он говорит, закрой уши. Скажи тому человеку, тут, вы понимаете, можно буквально так понимать, вот закрыл глаза и закрыл уши, пальцы туда буквально вставил, да? Ну, извините, это очень глупо вообще даже будет выглядеть, если мы так будем делать. Здесь речь идет о том, что не слушай, не смотри, не развешивай уши. А как ты можешь не слушать? Ведь уже человек начал что-то говорить, ты же уже все равно что-то услышал. Вот ты можешь остановить этого говорящего. Ты можешь ему сказать: пойди к тому человеку и один на один поговори с ним. Я слушать этих басен, сплетен, это правда. Не надо мне это правда. Эта правда никогда никому никакую праведность не доставила. Никогда не способствовала тому, что люди становились ближе, роднее и любимее. Это правда, которую мы называем правдой. Это называется преступление. Никому не нужно эта правда ходить и о ком-то что-то негативное рассказывать. Так вот, когда один ходит вот с такими, будем говорить, новостями, где кровопролитие, где зло какое-то делается, где кто с кем, где кто на кого, где кто что, да, то там сказано: тому, это тут надо как бы добавить, закрой рот, не говори, а этому, который слушает, закрой уши и не слушай. А, ну, не обязательно вы поняли, что нужно рот, глаза закрыть и уши закрыть, да. Закрыть можно, и таким образом сказав ему, что ты этим не занимаешься. Иногда бывает, вот люди, я помню, раньше так говорил, кто-то приходит: вот, Саша, ты знаешь, а там вот то-то, то-то, то-то. Я говорю: слушай, а я что, мусорный ящик? А он говорит: а при чем здесь мусорный ящик? Я говорю: а почему ты сюда, как в этот мусорный контейнер, приносишь мне вот всякие вот такие вот новости? Я тебя, во-первых, не просил. Зачем ты этим занимаешься? Подумай, чем ты вообще занимаешься, и кому ты служишь, и чему способствуешь вот этими разговорами. Я тебя слушать не хочу. И запомни, на будущее. Еще раз, придешь вот с такими новостями, значит, я с тобою буду иметь серьезный разговор. Еще запомни, если я услышу, что ты будешь ходить где-то еще говорить, знай, земля круглая, да, и все равно слух дойдет. У тебя будут неприятные, еще более неприятные разговоры. Большой разницы нет. Или плюнуть человеку в лицо, или дать ему по голове дубиной, или ходить о нем, кому попало, говорить, ну, то, что этот человек думает, что вроде бы правда, а может, это и неправда, да? Вообще, ходить о ком-то, кому-то рассказывать, большой разницы нет. Убил, плюнул, обозвал, послал, или рассказываю, хожу всем подряд о нем что-то плохое. Преступление есть преступление. И нету такого понятия большое или маленькое. Поэтому, Юлиус, на твой вопрос ты говоришь, как определить истину? Вот я объяснил в данном случае, да, вот этот стих. О ком идет речь? Я прочитаю вот это 33 глава Исаии, да, ну, просто дополню это, да. Значит, ты пишешь по поводу 15 стиха, а я прочитаю с 14 по 16, да? Исаии 33, 14 по 16 стихи. «Устрашились грешники на Сионе». Вот обратите внимание, Сион, гора, как бы, где вроде бы руководство, да? Но там грешники, и они устрашились. «Устрашились грешники на Сионе». Трепет овладел нечестивыми. Обратите внимание на Сионе. Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени? Здесь речь идет не просто о каком-то огне пожирающем и вечном пламени, а речь идет как бы о Боге, что там как будто бы вечный пламень, вечный огонь пожирающий. То есть основание престола Божьего – правосудие и правота. То есть никакого зла, никакого греха в фундаменте моего престола, Бог как бы говорит, никогда не должно быть. Никакой преступник ко мне не приблизится. Никакой преступник не станет моим родным ребенком. Для меня, Бога, грех неприемлем. Кто хочет ко мне приблизиться, должен очиститься. Кто хочет быть, чтобы я был для него отцом, а он был для меня сыном или дочерью, должен очиститься и должен освободиться. Так вот, грешники как бы затрепетали. Кто из нас, то есть они как бы понимают, что они делают, да? И как бы вопрос возникает, так с такими пороками мы можем быть присутствии Божьем. Кто из нас может? А теперь смотрите, 15 стих. Тот, кто ходит в правде. Обратите внимание. Кто ходит в правде, тот может быть при вечном пламени. Дальше. И говорит истину, то есть не лжет. И говорит истину, это не обязательно только лгать или не лгать. А говорит истину, то есть поступает правильно. Дальше. Кто презирает корысть от притеснения, обратите внимание. Презирает корысть от притеснения. То есть, кто-то мне заплатит, а я кому-то сделаю плохо или больно, да? Это неприемлемо. Ходить надо в правде. Говорить нужно истину и языком, и по жизни так делать, да? Дальше. Кто презирает корысть от притеснения, дальше, удерживает руки свои от взяток, чтобы кому-то там, ну, на кого-то где-то там загрузить груз преступлений, там, знаете, как говорится, кого-то посадить, кого-то освободить, кого надо было бы посадить, да? Кто удерживает руки свои от взяток, дальше, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, то есть не является тем микрофоном, который все слышит, все видит, а потом куда-то переносит, да? Он же затыкает уши свои. Вот смотри, Юлиус, надо было прочитать как бы весь стих, тут уже, ну, как бы более понятно становится. Затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии. Дальше. Закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла. Не в смысле не видеть, да? А чтобы не быть пособником тому, кто любит это говорить или кто любит кому-то рассказывать, да? И дальше написано, тот будет обитать на высотах. Ну, имеется в виду на духовных высотах, да? Большого достигнет в познании Божьем. Тот будет обитать на высотах, убежище его неприступные скалы. То есть, о каком убежище идет речь? Тот, кто правильно поступает, тот не может опасаться, что кто-то его будет ненавидеть, что кто-то ему будет мстить. Он делал так, что за эти поступки к нему никто никаких претензий иметь не будет. Убежище его неприступные скалы. То есть не в буквальном смысле, что он где-то в неприступных скалах. Но такое поведение создает для этого человека такие обстоятельства, такую обстановку, что кто бы на него ни нападал, он как будто бы в убежище, в пещере или в замке на неприступных скалах. То есть его не за что обвинить, его не за что осудить и к нему придираться просто глупо. Хлеб будет дан ему, вода у него не иссякнет. Дальше. Ну, я уже тут сгруппировал вопросы Юлиуса, так, чтобы уже, ну, как бы, одному человеку ответить на его вопросы, которые он задавал. Юлиус пишет. Бог скорбит сердцем. Бытие 6.6. Дальше. Бог выбирает мудрых сердцем. Исход 28.3, 35 глава, 10 стих, тоже книга Исход. «Возлюби Бога всем сердцем», цитируется с Нового Завета. «Блаженны чистые сердцем», Второзаконие 4.29. «Но когда взыщешь там Господа, Бога твоего, то найдешь его, если будешь искать его всем сердцем твоим и всей душою твоей». Далее, 31 стих из 4 главы Второзакония. «Господь Бог твой есть Бог милосердый». То есть, как бы опять, вы обратили внимание, все стихи содержат слово «сердце», «сердый», «милосердый», как бы, да? Дальше. «Сердце земли», стих Матфея 12.10. «Сердце моря», исход 15.8, Ионы 2.4. И теперь вопрос. Как связан разум с сердцем? Имеет ли сатана сердце, сострадание, милосердие и любовь? Как разобраться в этом вопросе библейского сердца? Что хочу сказать по поводу этих всех стихов? Я, конечно, еще что хочу сказать. Я думаю, что я прочитаю, потому что тема одна и та же, да? Юлиус, ты просто это написал в чате в скайпе, да? Вот. Но тема та же самая. Там, я не помню, кто-то написал в чате по поводу, кажется, если мне память не изменяет, как-то дыхание рыдающее или как-то так, вот что-то такое. Ну, насколько это полезно и как оно действует, значит, на организм оздоравливающее, да? И ты написал, ну, приблизительно те же самые мысли, которые только что я прочитал, которые ты изложил. Ты пишешь там, дыхание – это первый шаг к искусственному восстановлению здоровья. Второй шаг – это движение. Третий шаг – это питание. Четвертый и самый важный – это вера. Соблюдая эту очередность совместно с изучением анатомии и физиологии человека, можно достичь вершин натренированного здоровья не только для себя, ну, я здесь не очень понял, и в деле госбезопасности. Только мало кому достается здоровое долголетие от Бога. В большей степени человек полагается на свои силы и умирает больным прежде времени. И дальше ты используешь стихи, подобные предыдущему месту, что я зацитировал. Притчи 3.5. «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой». Притча 4.23. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Притча 14.10. «Сердце знает горе души своей, и в радость его не вмешается чужой». Притча 14.30. «Кроткое сердце – жизнь для тела, а зависть – гниль для костей». Притча 14.33. «Мудрость почиет в сердце разумного, и среди глупых дает знать о себе». Притча 16.9. «Сердце человека обдумывает путь свой, но Господь управляет шествием его». Ну, тут употребляются стихи: «Он исцеляет сокрушенных сердцем и врачует скорби их, блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Ибо огрубело сердце народа сего и ушами с трудом слышат, очи свои сомкнули, да не узрят очами, не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Что хочу сказать для всех тех стихов, которых Юлиус ты написал, да, что характерно? Ты пишешь, употребляешь стихи, которые, у которых употреблено слово «сердце». Что хотел бы, первое, на что хотелось бы обратить внимание? Ну, с одной стороны, тут есть стихи, которые как бы говорят о сердце, как будто бы, ну, будем говорить, о положительном влиянии его на нашу душу, да? Но есть и стихи, которые, ну, будем так говорить, вовсе не говорят о том, что сердце там положительно как бы влияет на нас, да? К чему я это говорю? Судя по стихам, да, судя по стихам, у тебя как бы, Юлиус, вопрос такой, что все-таки надо как бы на сердце делать ударение, что сердцем надо слушать, сердцем надо веровать, да, и так далее и тому подобное. Наверное, вопрос возникает, и такие стихи пишутся в связи с тем, что я все-таки говорю о том, что сердце нужно наклонить к размышлению. Есть и такие стихи. Чувства навыкам должны быть приучены к различению добра и зла. Там притча 2 глава. Если ты наклонишь сердце твое к размышлению. И я уже как бы говорил, да, вот недавно был тоже вопрос, кажется, Алексей задавал мне его вопрос, что Мария слагала слова свои в сердце. Почему в сердце, а не в разуме? Я объяснял этот стих, что в сердце может в сердце хранить слова Божьи может только духовный человек. Духовный – это тот, у кого управляет дух, разум. И разум этот уже наклонил сердце к размышлению. Сердце уже не плотское, сердце уже не противник, не враг, а союзник. И только в смиренное сердце можно слагать слова. Только смиренное сердце, которое уже освятилось, переродилось, заметьте, свидетельствует о нашем рождении свыше. Но мы должны обратить внимание на одну грань между сердцем и сердцем. Мы сегодня, люди, находимся в довольно-таки, будем говорить, плотском, мягко скажу, плотском состоянии. Плоть наша, сердце наше доминирует. Оно управляет, мы этого даже не видим, не понимаем и не замечаем. Мы можем говорить о разуме, а живем по привычке, по сердцу. Сердце нами управляет. Потому мы ошибаемся, потому мы много чего не понимаем, и потому спотыкаемся и страдаем по жизни. Я не против вот всех этих стихов, Юлиус, о которых ты упоминаешь. Что все-таки сердцем надо, сердцем. Когда сердце наше освятится, то тогда, я так буду говорить, Бог выбирает мудрых сердцем. Но пока наше сердце доминирует, нами управляет и тормозит наше сознание, пока мы поступаем по сердцу, по чувствам, а оно не освящено, то я вам хочу сказать, Бог не выбирает таких мудрых сердцем. Мы не мудрые сердцем, мы зачастую глупые сердцем. Блаженны чистые сердцем. Да, это те, у кого уже на сердце перешло то, что он умом понимает. А пока оно не перешло, то как можно говорить блаженны чистые сердцем? Чистые сердцем действительно блаженны. А мы давайте понаблюдаем за собою. И мы поймем, что мы не всегда блаженны и не зачастую блаженны сердцем. Что сердце нами управляет. Я вам просто что хочу сказать. Иногда мы думаем, что вот, ну, если мы воруем, прелюбодействуем, материмся, там, да, и обижаемся, жадничаем, хитрим и так далее, ну, это вот, да, из сердца исходит, это плохо. А если я такого не делаю, то есть так вот внешне более-менее, так будем говорить, благочестив, да, так вроде как бы чистый сердцем я. Но я хотел бы обратить ваше внимание на такие вещи. Мы можем этого не делать. При этом можем быть упрямыми. Будем говорить так, в своей искренней вере в какой-то библейский стих. И этому человеку можно говорить и объяснять, и читать и выше, и ниже. А человек упорно стоит на своем. Нет, это так и все. И я вам хочу сказать, это элементарное называется как математика элементарной гордыни. Такому человеку нельзя ничего объяснить, он ничего не может понять, он всегда настаивает на своем, кто бы что бы ни говорил, он остается тем же самым. При этом не матерится, не прелюбодействует, не, там, не убивает, не крадет, там, не обижается, ну, будем так говорить. Хотя если понаблюдать за собой, то там можно и увидеть и обиду, и недовольство, и раздражение может проскальзывать, да? Так я вам хочу сказать, это сердце еще не освящено, и оно еще не чисто. Стихи, которые говорят о том, что вот, если всем сердцем твоим будешь искать Господа, я вам хочу сказать, умом искать, если сердце не имеет еще этого желания искать, я вам хочу сказать, ума ненадолго хватит. Ум – это мотор. А стимул для работы этого мотора – желание сердца. Но при этом это же сердце может желать искренне познавать Слово Божие и искренне стоять на своем и искренне препираться с Богом. А люди вот этого как раз и не видят. Хочу сказать, что многие, которые копаются в Библии, говорят, вот глянь, какой духовный человек, он все ищет, ищет, все что-то находит и находит всю жизнь не то, поднимает какие-то революции, какие-то там эти... реформации создает, говорит, потом, ну, ни к чему не приходит, ничего не меняется. И он искренне, заметьте, он хочет исследовать Писание, он хочет знать истину, он думает, что он знает, поэтому, что он знает истину, поэтому поднимает эти революции. Но я хочу сказать, а может при этом он, заметьте, отстаивает свою так называемую человеческую истину? И, может, кто-то со стороны видит это и понимает, но этому человеку невозможно объяснить при всей его искренности. Мы иногда говорим, как мне когда-то сказали, это очень искренний человек. Я говорю, ты знаешь, я отчасти согласен. Он как ненавидит, то действительно нелицемерно, очень искренне. Потом вдруг как целует, так же искренне, нелицемерно. Так я хочу сказать, слово искренне, да, это нелицемерно. Он при этом может и ненавидеть, при этом может и любить. В зависимости, от, как говорится, от погоды, от перемены ветра, направления ветра. То, что, Юлиус, ты упоминаешь вот в этих библейских стихах, что пишется о сердце, да? То я вам хочу сказать, что сердце здесь, где упоминается, что как бы оно нужно, оно важно, оно выполняет роль какую-то. Здесь речь идет о сердце, которое уже освятилось. Вот смотрите, библейский стих, притча 4.23. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Заметьте, что в сердце, то нами и двигает в нашей жизни. Это неиссякаемый, будем говорить, запас энергии, горючего. Заметьте, храни сердце. Кто должен хранить? Так это разум занимается этим делом. Разум должен думать. что в моем сердце, что там обитает, что там, как говорится, выделяет энергию и в каком направлении. Если в нашем сердце гордость, упрямство, себялюбие, эгоизм какой-то, да, то я вам скажу, что это сердце только вред будет приносить. Я уже не говорю, мы там похотливы, обжоры, пьяницы, там, курим, материмся, блудим, да, тут уже разговора нет. Если в сердце блуд, то и глаза на блуд, и уши на блуд, и ноги на блуд, и руки на блуд. Если в сердце у нас желание обогащаться, то мысли о деньгах, мысли о бизнесе, где бы, как бы, да бесплатно, да побольше, да. Если в сердце у нас желание осветиться, тогда и разум ищет, и тогда и, будем говорить, и уши навострой держим, и глаза открыты, где бы что-то услышать, потому что ходим в таком постоянном духовном напряжении. Но в данный момент делать ударение на то, что вот мы сердцем должны, сердцем, а не разумом, да? Я вам хочу сказать, это, ну, сказать так, что просто неправильно, это очень неправильно. Пока сердце не освятится, никакие стихи о том, что вот мы сердцем должны, сердцем, пока не освятилось сердце наше, сердцем нечего даже делать. Это так же самое, как мы говорим, вот к мнению детей надо прислушиваться. Я вам говорю, придумайте себе что-то такое похуже еще, да, чем слушаться своих детей. Но если вы видите, что ребенок спрашивает что-то, слушайте. Но если он, спрашивая, возмущается, то, извините, не слушайте. И не отвечайте, потому что он не вопрос задает, а под видом вопроса возмущается вашим пониманием жизни, да, или библейской истины. Если ребенок живет по-плотски, обидчив, ленив, не хочет трудиться, не хочет помочь, вечно выступает против, то я вам хочу сказать, извините, разве его надо слушать? А вот когда он смирится, когда наберется ума, когда вы увидите уже, что действительно этот человек уже освятился, ваш ребенок, он действительно стал взрослый и может, будем так говорить, на нашем родительском уровне уже действительно разумными мыслями делиться, да, тогда нужно прислушиваться. Но опять, чтобы это не превратилось в то, что мы начнем прислушиваться, а тот почувствует, что он умный и начнет, как говорится, превозноситься над родителем. Пока дети не воспитаны, слушать, как надо понимать жизнь, не надо. Они не понимают, как жить. Говорить они умеют, могут говорить, а жить они не понимают, поэтому сказать толково ничего не могут. Точно так и наше сердце. До тех пор, пока мы его не смирим, пока оно не станет освященным, пока не будет в гармонии и союзе, в тандеме с разумом работать, все библейские стихи по поводу сердца для нас неприемлемы. Там, где пишется, что сердце, будем говорить, выполняет уже положительную роль, то там надо понимать, что это уже освященное сердце. Поэтому, вникая в себя, мы можем увидеть, что наше сердце еще не освященное. И что эти стихи не вполне, будем так говорить, приемлемы для нашей ситуации и для нашего духовного состояния. Просто еще как бы хотелось бы еще раз напомнить стих, о котором уже не раз я напоминал. Это притча 3.5. «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой». Я его уже объяснял, что разум должен управлять. Разумом мы познаем голос Божий, познаем Бога. Дух Божий, то есть разум Божий, свидетельствует Духу, то есть разуму нашему, да? Далее. Дух Святой называется Дух премудрости и разума. Поэтому разум слышит голос Божий, а не сердце. Я имею в виду, что если сердце не освященное, оно не слышит голоса Божьего, потому что в сердце иной закон, противоборствующий закону ума моего. Мы недавно, буквально прошлую субботу и две предыдущие субботы, говорили на эту тему. Надеяться на Господа сердцем, которое не освящено, это, я так скажу, в высшей степени глупость. Надеяться сердцем, это значит, и не полагаться на разум, как некоторые понимают, это обозначает. Не надо думать, не надо вникать. Вот я сердцем. А что такое сердцем? Что хочу, то и ворочу. Вот мне нравится, поэтому правильно. Вот мне так хочется, поэтому я так и понимаю. И я нахожу в Библии этим же сердцем плотским такие стихи, которые потакают моим как бы плотским похотям. Вернее, стихи не потакают, но их так можно понять при чувственном исследовании Писания. Надеяться на Господа всем сердцем своим, если оно не освящено, это называется «дай сердцу волю, заведет в неволю». То, что происходит сегодня, будем говорить, у многих верующих. Не надо вникать, не надо полагаться на разум. Вот закон отменен и все. Я надеюсь на Господа. Чем? Сердцем. Каким? Которое только что обижалось. Которая только что говорила на кого-то сплетню и от кого-то на кого-то слушала, да? Мы не делами, вот это называется, не полагайся на разум твой. Такая интерпретация этого стиха. Я говорил, не полагайся на разум твой, имеется в виду, что сколько б тебе ни открылось, это не является истиной в последней инстанции. Достигнув чего-то, познав что-то, не полагайся, то есть не остановись на этом и не считай, что этого достаточно. Разум Божий неисследим, бездна богатства премудрости и ведения. И то, что ты знаешь, пусть не служит для тебя тормозом для дальнейшего развития. Да, ты можешь подняться выше всех. Да, ты можешь всех обойти. Твое превосходство может быть неоспоримым. Но как только человек начинает полагаться на разум свой, начинает самоуспокаиваться, он начинает чувствовать превосходство над кем-то, он начинает гордиться, и начинается путь падения. Это то, что произошло с сатаной. От красоты твоей возгордилось сердце твое. Полагался на разум, чувствовал свое превосходство, слышал ликование людей, ай да Люцифер, ай да умница, ай да голова. И начал думать, что действительно я голова. И начал всем сердцем надеяться на свой разум. И кончилось, вы все знаете чем, печально для него, ну и для нас, конечно, жителей нашей планеты. Поэтому, что я хочу сказать, вот из того, что я вот прочитал из вопросов Юлиуса, да? Вот, Юлиус, пишешь ты, только мало кому достается здоровое долголетие от Бога. В большей степени человек полагается на свои силы и умирает больным прежде времени. Хотел бы задать вопрос, Юлиус, полагается на свои силы. Тут ведь это можно понять, кто его знает, как эти слова. Не полагается на Бога, да, а полагается на свои силы. Хорошо. Что здесь можно подразумевать? Но если в Библии написано, вот это чистая пища, вот это нечистая. Вот я беру и делаю то, что здесь написано. Нечистое, допустим, не ем, а чистое ем. Это полагаюсь на свои силы. А как не полагаться на свои силы? Ем все подряд, что мне нравится. Объясняю, потому что это мне нравится, это вкусно, да? Говорю о том, что я всем сердцем полагаюсь на Бога. Бог мне даст здоровье. Тот, кто будет говорить, что значит полагаться на свои силы? Полагаться на свои силы, которые ограничены своим человеческим умом, действительно чревато плохими последствиями. Но это как мне иногда говорят. Ты вот полагайся, хочешь оправдаться, полагайся на свои заслуги пред Христом. Или с чего ты это взял? Ну ты же пытаешься что-то делать. Я говорю, Библия говорит. Вы сами устрояете дом духовный. Вот я сам и устрояю. Библия говорит, Павел пишет о себе, что я распинаю, порабощаю плоть свою. И я делаю это. Но что значит полагаться на силы? Это значит на свои, которые ограничены своим человеческим умом. Это обозначает не вникать дальше, не копаться в истине, не возрастать в познании. Это называется, вот я так считаю, и я так вот делаю. Ведь можно же применять усилия, при этом не полагаться на свои силы. Если Бог говорит, вот это делай, вот это ешь, вот это не ешь. Но я беру это, ем, а вот это не ем. Разве это называется полагаться на свои силы? Далее, тот, кто придерживается законов здоровья. Как можно сказать, ну, я не имею в виду придерживаться законов здоровья, но не придерживаться здравого образа жизни не только в питании и здоровом образе жизни, а и вообще в моральном плане, да? Кто старается выполнять заповеди, как гласит закон Божий, да? Кто старается жить, ну, будем говорить, здоровый образ жизни вести? Где такое было, что он умирает больным прежде времени? Тот же Соломон пишет. Приобретай мудрость, и более всего приобретай мудрость. Она не сравнится с тем, и с тем, и с тем. У нее то-то, то-то, и написано долгоденствие в правой руке у нее. А в левой у нее богатство и слава. Или наоборот, там, ладно, это не столь важно, да, в какой руке. Как человек, выполняющий законы здоровья, предписанные Богом, может умереть больным прежде времени? Я не говорю, что... Есть люди, которые придерживаются здорового образа жизни и яшкаются с бандитами. Естественно, его там где-то пришибут. Я такие случаи не беру. Да, здесь много есть факторов таких, что да, я могу питаться здоровой пищей, да, и при этом ходить постоянно психованным. То мои психи разрушат организм, невзирая на то, что питаюсь я здоровой пищей. Но если бы я еще и питался нездоровой пищей, он бы намного раньше, извините, и сдох бы. Далее ты, Юлис, пишешь, мало кому достается здоровое долголетие от Бога. Каким образом здоровое долголетие от Бога, который не придерживается никаких рамок, законов, да, и так далее и тому подобное? Никому такого здоровья, долголетия Бог не дает. Закон отменен, здоровье не важно, мы полагаемся на Бога. Я вам хочу сказать, вы знаете, ни разу уже приходилось слышать, вот я здоровый, там ничего у меня не болит. Потом вдруг раз ни с того ни с сего, я говорю, ну и вот, у тебя же ничего не болело. Да вот я не знаю, я говорю, я всем говорю, и ни разу не ошибся. Кто-то говорит, вот тебе нельзя того кушать. Кстати, хочу сказать, когда я, ну пусть, я тогда молился Отче наш, но жрал как не в себя. И то, что как раз все, что запрещается Писанием, да. В 21 год мне врачи сказали, вам, молодой человек, осталось один год прожить. Подумайте, как это время использовать. Если бы я не изменил питание, вот полагайся на Бога, ну, хорошо, я полагался. Так я же пришел же на Бога, полагался сердцем, опять же, не головой, да. Да, я перестал кушать там мясо, да, я перестал там жиры животные кушать, да. Ну, так я же другое ел, жареное. И продолжал печень свою гробить. Это я к тому говорю, что если бы я не начал голодать и не проголодал целый цикл голоданий, да, если бы я не изменил питание, я не знаю, где я бы сейчас был. Невзирая на свой возраст, я по ступенькам, я редко иду под, ну, ступенька по ступеньку. Я через две вверх шагаю. Я могу прыгать, скакать. Мне говорят, сколько тебе лет? 15 шучу. Но это образ жизни. Моя, ну, будем говорить, родственница, ну, достаточно далекая. Всю жизнь болела... голова, всю жизнь сколько помнит, и всю жизнь там цитрамон и что-то похожее на это, от головной боли. Стала адвентистка, перестала кушать мясо, это на старости лет, моментально перестала голова болеть. И она говорит, ну если б я это знала, да? Это я не к тому, что я пытаюсь кого-то к чему-то, как говорится, направлять. Вот смотрите на меня. Или я к тому хочу сказать, что полагаться на разум наш не стоит. Но разумом пользоваться, разумом вникать, разумом контролировать – это надо делать. А надеяться всем сердцем без разума – такого в Библии нет. Надеяться на Господа всем сердцем, но без разума – такого в Библии нет. Вместе с разумом – да. Но опять-таки, так как разум способен размышлять, рассуждать, а сердце нет – это источник энергии. Нравится, не нравится, хочу, не хочу. А правильно, неправильно – это разум. Разум это определяет. Поэтому сказать, надейся на Господа всем сердцем и не полагайся на разум, отключи его. Живи безголово, да? Говори, что хочешь, не контролируй, не бодрствуй. Но я вам хочу сказать, что худшее можно пожелать так, человеку, если не так ему пожелать. Надейся на сердце, живи по сердцу, рассудком не пользуйся. Ну, посмотрите, весь мир так и делает. Он не говорит, что он надеется на сердце, но он надеется на сердце. Сердце им управляет, он его слушает. Ну и все, что творится в мире, это результат всего этого. Еще тут коснусь такого, значит, Юлиус, ты пишешь. Как связан разум с сердцем? Ну, так буду говорить. Пока сердце плотское, пока похоти доминируют в нашем естестве, разум связан с нашим сердцем, как умные родители с глупыми детьми. То есть разум имеет 100% право господствовать над сердцем. Разум имеет, вот таким образом он должен, как можно сказать, быть связанным с сердцем. Управлять им, останавливать его, лишать права голоса и права действия. Когда разум наш достигает определенного результата, и сердце начинает, будем так говорить, смиряться, да, менее становится выступливым, то, будем так говорить, разум должен уже давать какое-то послабление, но ровно в такой степени, в какой сердце уже, будем говорить, изменилось, освятилось. Если сердце уже освятилось, как мы читали с вами, чувства навыком приучены к развлечению добра и зла, то тогда сердце является союзником разума. Но я хочу сказать, разум все равно остается доминирующим, но тогда уже разум будет прислушаться к сердцу, потому что иногда бывает такое, что сердце, уже приученное к чему-то, будет что-то чувствовать и будет разуму подсказывать, где мягче, где тоньше, где деликатнее нужно будет проявить какую-то разумную позицию. Следующий вопрос. Имеет ли сатана сердце? Ну, если говорить вообще о сердце как органе, да, члене тела, то я хочу сказать, ну, конечно, сердце у сатаны есть. Но если говорить, есть ли сердце сострадание, милосердие, любовь, то я хочу сказать, может, ну, не может, когда-то это было. Но, исходя из того, что он сегодня творит, то слово сострадание свойственно Христу, милосердие, любовь свойственно Христу, духовному, доброму, любящему человеку или личности, да? Сострадания у него нет, милосердия у него нет. Он полагается всем сердцем на свое сердце. Разум находится на службе у этого сердца. Он ненавидит Бога, ненавидит Христа, ненавидит Божьих и Христовых. Разум выполняет роль какую? Разрабатывает, внедряет, применяет все тонкости и хитрости для того, чтобы желание сердца ненавистного, да, применить в действии, чтобы людям доставить как можно больше горя и печали. Значит, как разобраться в этом вопросе библейского сердца? Я думаю, Юлиус, что мы разобрались, да, в этом вопросе. Библейское сердце. Ну, библейское сердце – это библейское. Давай будем исходить из того, что у нас еще не библейское сердце. Да? Вот когда сердце освятится, оно будет библейским. И те стихи, которые там есть относительно того, что сердце тоже выполняет добрую роль, тогда они будут приемлемы. Это точно такой же вопрос, как мы с вами рассуждали по поводу второго послания Петра, первой главы, там помните, в добродетели покажите рассудительность. И я говорил, что мы иногда можем свою добродетель не проявлять или свой эгоизм оправдывать чем? Рассудительностью. Так вот, я говорю, до тех пор, пока мы не научимся быть естественно добродетельными, а не так, чтобы эту добродетель выдавливать как зубную пасту из тюбика, да, насильственно. Так вот, до тех пор, пока мы естественно не научимся быть добрыми, чтобы у нас внутри не было никакого, будем говорить, там, зажима, чтобы нас там не зажимало, не прижимало, душа не скорбела, и душа, и жаба не душила сердце наше, да? Мы не должны заниматься рассудительностью, пока у нас нету доброты, пока неприязнь, пока зло, пока раздражение, пока жадность, хитрость, о рассудительности не может идти речь, это будет не к месту и неправильное применение этого стиха. А вот когда это станет естественным процессом в нас, да, когда мы к этому уже будем говорить полностью расположены, без малейшей внутренней неприязни к этому, да, вот тогда мы можем, видя, что, проявляя добродетель, мы кому-то не способствуем его освящению, мы этой добродетелью кому-то причиняем вред, кого-то портим, да, вот тогда нужно будет проявить рассудительность в добродетели, чтобы эту добродетель не сделать и воздержаться от этой добродетели. Точно тот же принцип и в отношении библейского сердца. Пока оно не библейское, его надо к ногтю. Слышали? Поговорка «дай сердцу волю, заведет в неволю». Когда оно будет освященным, и я уже говорил, что рождение свыше, это происходит, когда сердце освящается. Разумом мы можем понимать, а сердце может по-старому продолжать управлять. То есть, теория, которую мы осознаем нашим разумом, без того, чтобы сердце изменилось, это просто голая теория. Это не есть освящение, это не есть рождение свыше. Рождение свыше – это когда человек не может грешить. А человек не может грешить, потому что сердце изменилось. И там уже источники жизни не ко злу, а к добру. Так, я думаю, что эти вопросы уже, как говорится, решены. Следующий вопрос. Нина пишет в Дегтярска. Столкнулась с таким вопросом. Когда в церкви делается попытка говорить о святости, сразу же в ответ, такое приходится как бы слышать, Бог уже видит нас святыми. Что еще надо? Не по этой ли причине Павел называл братьев святыми, хотя они таковыми и не были? Правильно ли считать, что как тем святым, так и нынешним Бог дал только вменяемую праведность, чтобы они могли с ним общаться, а наделяемую они должны еще приобрести? Вопрос как бы задается. Но поскольку в церкви это не объясняется, то люди, остановившись на полпути, уже считают себя достойными быть спасенными. Правильно ли я понимаю этот вопрос? Ну, буду в порядке, значит, очередности отвечать, да? Значит, ты пишешь, столкнулась с таким вопросом. Когда в церкви делается попытка говорить о святости, сразу же в ответ. Бог уже видит нас святыми. Что еще надо? Я хочу сказать, с этим соприкасался даже, скажу, не очень мягко, всегда получал по лбу за попытку вообще говорить о святости, да. Далее, вот этот разговор сразу же со стороны руководящих органов церковных, да, что сразу же в ответ, то есть закрой рот, мы не хотим этого слушать, поэтому сразу в ответ, нет, чтобы задуматься, да, сразу в ответ, Бог нас видит святыми, что еще надо, что ты еще хочешь, чего тебе еще не хватает? Действительно, в церкви затыкают рот тем, кто говорит о святости, потому что это самый страшный, самый болезненный церковный вопрос. В церкви не говорят о том, что надо достичь святости, если говорят, надо достичь святости, то мы не можем. Мы должны стараться, но мы не можем. Вот, понимаете, мы должны работать на огороде, я согласен, но мы не можем работать, мы не можем полагаться на свои силы, мы не должны, Бог нас должен сам туда, как говорится, потянуть на нас, на наш этот огород. А Бог не тянет, а я не иду. Еще один момент. Бог уже видит нас святыми. Что еще надо? Вопрос возникает, а как Он видит нас святыми? Мы святыми не были. Мы святыми не являемся. Как Он видит нас святыми? Вот Нина, достаточно правильно подметила такой вопрос. Значит, что Бог дал нам всем, кто когда-то пришел к Богу, да, уверовал, принимал крещение, давал обет. Действительно, Он дал нам вменяемую праведность. То есть, свою праведность вменил нам. Заметьте слово «вменил». Как будто бы она наша. Но у нас ее нет. Наша праведность, чтобы вы знали, так Библия пишет, как запачканная одежда. И она таковая и есть. Зачастую, хочу сказать, не очень приятно, но тем не менее и сегодня. Наша праведность, то есть наше неосвященное сердце, которое является источником нашей неправедной жизни, действительно, наша эта праведность, наше сердце, как запачканная одежда. Там всякая гниль, там обида, там раздражение, там желание слушать сплетни, там желание их передавать, там и обижаться, там и заблудить, там и украсть, там и что хотите есть, да? Но, правильно Нина подметила ты, Бог нам вменил свою праведность. Что такое вменил? Грех разделил человека с Богом. Грешный человек не имеет права общаться с Богом. Вы понимаете, это, будем говорить, два противоположных лагеря. Но чтобы дать шанс на спасение, Христос как бы умер за нас, всех грешников, и за всех тех, кто захочет приблизиться к Богу, Он внес свой иск, свою жертву, свою плату. Он как бы говорит, отец, прими этого сына или вот эту дочь. Я за него умер. Он еще не святой. Он еще грязный. Я понимаю, что его грязь не позволит приблизиться к тебе. Но он же делает первые шаги. Он же идет, становится на путь освящения. Он станет таким. Прими его поначалу святым через мою жертву. Я свою праведность, которую в своей жизни земной приобрел, я ему вменяю. Его грязную одежду я покрываю сверху своею чистою. И ты его прими, как будто бы чистого. Вот это называется вменяемая праведность. Праведность по вере. Я верю во Христа. Я понимаю, какая цель передо мной стоит. Я еще не такой, но я хочу быть таким и начинаю свой путь в этом направлении. Поэтому, чтобы Бог меня принял, Христова праведность вменяется мне по моей вере. То есть, Бог как бы закрывает глаза временно на мои недостатки. Понимая мое несовершенство и мой уровень, на котором я нахожусь, и понимая жизнь, которую я вел до сих пор, да, он мне дает шанс идти путем освящения. Но вначале он вменил праведность. Действительно, самая большая ошибка заключается в том, что верующие выбрали для себя, будем так говорить, вот эту вменяемую праведность, как за праведность, достаточную для нашего спасения. Это одна из самых величайших ошибок христиан. Мы забыли слова, сказанные Христом блуднице. «Я не осуждаю тебя», то есть «я тебя прощаю, я тебя понимаю, я вменяю тебе свою праведность, отношусь к тебе, как будто бы ты не блудила. И что? И все? А дальше? А теперь иди и не греши. А теперь, чтобы это больше не повторялось. Почему мы об этом забываем? Мне трудно сказать. Боюсь, что нам просто не хочется идти и не грешить. Нам это не нравится. Нам хочется и здесь пожить, и здесь погрешить, и туда попасть. И при этом здесь на земле считаться святыми. Действительно, есть, кроме вменяемой праведности, есть еще и наделяемая. И ее нужно приобрести. Я уже говорил такую мысль, что Бог нам выдает как бы кредит на развитие. Как банк дает нам какую-то ссуду на развитие нашего бизнеса. Я тебе даю деньги, ты должен будешь их вернуть. Но должен будешь заработать и дальше уже как будто бы бизнес какой-то свой начать и продолжать. Мы почему-то об этом забываем. Бог дает нам праведность. Попользуйся ею. Побудь под защитой ее. Пока научишься у меня пути. Вот мы с вами говорили. Пути закона духа жизни, который освобождает всякого человека, приходящего ко Христу, от закона, греха и смерти. Заметьте, освобождает это реально. Павел пишет, уже не я живу, вот тот Павел со всеми теми недостатками и духом убийства. Но живет во мне Христос. Я новая тварь, он пишет. Не в смысле продолжаю грешить, а в смысле, как он пишет, порабощаю, усмиряю плоть свою, дабы проповедую другим, самому не оказаться недостойным. А потом он пишет, а теперь те, которые Христовы, заметьте, распяли, уже распяли, она уже распята, мертва, распяли плоть со страстями. Заметьте, страсти из сердца исходят. Плоть – это сердце, это наши чувства, эмоции, страсти. Я прочитаю сейчас сейчас, минуточку. Кажется, второе послание. Сейчас, минуточку, я сейчас найду. Да. Второе послание Коринфянам, 5 глава. Я попытаюсь быстренько это прочитать. Эта тема мною освящена. Да, но просто сейчас попутно хочу об этом сказать. А второе послание Коринфянам, 5 глава, с 1 стиха. Ибо мы знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, обратите внимание, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный вечный. Теперь слушайте, вот мы знаем, это в основном как люди понимают, когда наш земной дом, наше тело старое, уже больное, во время, ну, преклонном возрасте, уже эта хижина, вот эта древняя, разрушится, умрем, плоть наша, как говорится, сгниет, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный вечный. Что из этого объяснения следует понимать? Ну, когда этот дом будет нерукотворенный и вечный? Ну, надо просто жить, поживать, добра наживать, удовлетворять свои похоти, пока наша хижина, курить, пить, гулять, чтобы она окончательно разрушилась. И когда она разрушится, в награду, извините за все преступления, дом нерукотворенный на небе вечный. Здесь речь идет совершенно не о разрушении нашего тела, хижины, и не о попадании на небо и в каком-то нерукотворенном вечном доме будем жить. Речь идет, что наш человек, земной человек, изображен вот этой хижиной старой. И заметьте, хижиной почему старой называется? Потому что вот эта плоть наша, она ветшающая, дряхлеющая, то есть, я хочу сказать, похоти наши, плотские похоти, это наша хижина. Она, это наш земной дом, в котором мы живем. Похоти и страсти, как дом со своим внутренним климатом, в котором мы живем. И по, будем говорить, по этому настроению наших плотских похотей мы и живем. Так вот, когда наш дом – это хижина, то есть, другими словами, наше плотское сердце, наш плотской нрав разрушится, а это должно разрушиться здесь, а не там. Не в момент пришествия, не в момент смерти, да, разрушится. Мы ее должны разрушать. Я вам уже говорил, те, которые Христовы, распяли, то есть разрушали плоть со страстями. Когда эта хижина, плотской наш характер разрушится, добавляю, только тогда, и это при жизни нашей, мы будем иметь от Бога жилище на небесах. Речь идет, что небо, Бог, небо в лице Бога, небо в лице Христа, небо в лице Святого Духа, Богова, Божьего или Христова, да, поселится в нас, и у нас будет жилище на небесах. Оно, это жилище, начинается на земле. До тех пор, пока мы не научимся на земле жить по законам неба, нас туда не возьмут. И этот дом называется нерукотворенный, потому что руками там не сделаешь, никакой хирург там ничто не прооперирует и ничто не защит. Дом вечный. И теперь написано, оттого мы, ну, желая, чтобы этот дом побыстрее разрушился, а тот новый появился, оттого мы воздыхаем. Что такое воздыхаем? Ой, вот такие вздохи делаем, ну когда же это произойдет? Оттого мы и воздыхаем. Заметьте, желая облечься в наше жилище. Ну, быстрее бы уже этот наш характер изменился. Ну, быстрее бы уже там или на небо, как кто понимает, мы уже попали. Заметьте, мы воздыхаем, потому что это не происходит. А почему воздыхаем? А потому что мы, добавляю, только желаем облечься в небесное наше жилище. А одного желания без каких-либо действий недостаточно. А теперь смотрите, что сказано. Только бы нам и одетым, вот обратите внимание, у нас вот есть одежда. Только бы нам и одетым не оказаться нагими. Где? А вот когда дойдет вопрос до, будем говорить, жилища на небесах, как мы туда думаем попасть? Когда попадем на суд, мы окажемся нагими. Вопрос. Так мы были одетыми, а окажемся нагими. Ну как, если Христос покрыл нас своей праведностью, то как мы там окажемся нагими? А вот вопрос в чем заключается. Что да, Христос вменил нам вменяемую праведность свою. То есть Он нас одел, нагих одел, прикрыл нашу наготу. И сказал, а теперь иди не греши. За время земной жизни ты должен приобрести что-то. Ты должен внутри измениться. Я пока прикрываю твои недостатки, как бы пока прикрываю глаза, не смотрю на твои недостатки, в надежде, что ты перестанешь грешить. А если не знаешь, я тебя этому научу. Как это делается, да? Так вот, мы одеты в одежды Христа, нам вменена праведность Христова. Но на суде мы окажемся нагими, если не приобретем наделяемую праведность, которую Бог Духом Святым наделяет нас, если мы повинуемся голосу Святого Духа. Почему окажемся нагими? На суде нам скажут, снимите, пожалуйста, с него одежды, посмотрим, что он приобрел за время хождения в наших одеждах, за время посещения нашей школы, чему он научился. И тут вдруг оказывается, что мы ничему не научились, кроме прославлять дешевую благодать. Что закон отменен, делами не спасается никакая плоть. Мы не оправдываемся делами, мы не надеемся на усилия, мы усилий не делаем, мы вообще ничего не делаем, мы верим только сердцем в то, что нас заберут туда. Недавно как-то ехал, слышу песня такая. «Полюби меня такую, какая я есть». Так просто подумал, думаю, кому-то нужна такая, какая ты есть. Вот я такая, капризная, недовольная, то не хочу, то не хочу, вот это дай, вот это не дай, вот должно быть так, а вот если не так, то я, как говорится, я не твоя. Полюби меня такую, какая я есть. У нас почему-то где-то вот такой подход. Христос полюбит нас такие, какие есть. Полюбит, я почему в будущем говорю. Да, Он принял нас такими, какими мы есть, но на небо не возьмет нас такими, какие мы есть. чтобы дать нам шанс на исправление, он принимает нас такими, какие мы есть. И в этом его любовь. Хотя мы ее не заслужили. А вот чтобы на небо нас взять, чтобы мы были невестой Христа, так уже образно, общехристианским языком буду говорить, то мы должны очиститься, убелиться. Помните по откровению невеста, жена Христа, в каком одеянии? А теперь дальше смотрите, что сказано. Ибо мы, находясь в этой хижине, в этом плотском нраве, который вылазит из нашего плотского неосвященного сердца, заметьте, мы, находясь в этой хижине, живя по законам нашей плоти, законам греха и смерти, заметьте, воздыхаем под бременем. Под каким бременем? Под чьим? Под бременем греха. Дальше. Потому что, заметьте, почему мы воздыхаем под бременем греха? Почему это бремя греха нас давит, а мы воздыхаем и стонем, да? Потому что не хотим совлечься, заметьте, не хотим раздеваться, не хотим сбросить себя вот эту гадкую натуру. Но облечься, обратите внимание, мы хотим одеться в христовую одежду, не сбрасывая, не борясь, не распиная свою плотскую похоть. И еще почему мы воздыхаем? Потому что мы, заметьте, не хотим совлечься, но, подразумевается, хотим облечься, чтобы смертное, обратите внимание, наш плотской нрав, само, без нашего участия, без размышления, без бодрствования, без борьбы, без креста, без крови, было поглощено каким-то чудесным мистическим образом жизнью Христовою. Ну, я вам перевожу с русского на русский язык, ну, будем говорить уже так, чтобы каждый смог понять это, да? Вы поняли, почему мы находимся под бременем греха и почему воздыхаем? Потому что не хотим раздеваться, не хотим бороться, хотим чудесным образом одеться, чтобы Христос сам жизнью поглотил нашу смертную натуру. Все. А теперь слушайте. На сие самое на что? Чтобы мы совлекались, раздевались, распинали плоть со страстями, распинали, да? На сие самое и создал нас Бог. Как создал? Привел к себе. И именно такую миссию определил для нас, такую работу ежедневную. На сие самое создал нас Бог, верующими создал. И слушайте, и дал нам залог Духа, гарант Духа. Дух Святой выступает в роли гаранта, залога. Что я вам даю стопроцентную гарантию. Будете слушать голос Святого Духа, совлечетесь этого плотского человека. Эту хижину разрушите. Никуда она не денется. Я сильнее, нежели сатана. А верующие говорят наоборот. Христос сильный, но не в нас. А в нас он слабак. И дальше написано. Итак, мы. Кто мы? Истинно верующие, которые слушают голос Святого Духа и совлекаются, распинают вот эту греховную хижину. Итак, мы, об этих людях идет речь, всегда благодушествуем. Заметьте, плотские не благодушествуют. У них дурное настроение, когда надо бороться, в них психи начинаются. А тут речь идет о духовных верующих, которые этим занимаются. Мы всегда благодушествуем. И как знаем, что водворяясь в теле, заметьте, что такое водворяясь в теле, цепляясь за эту хижину, слушая наше плотское невозрожденное сердце и полностью как рабы повинуясь ему, мы в этот момент автоматически, это я добавляю, устранены от Господа. Слышите, нет? В момент, когда мы, нами руководят плотские похоти, связь между нами и Богом вообще отсутствует. Мы устранены. Вы слышите слово «устранить»? Устранены, мы сами себя устранили от Господа. Не морочь мне голову, я хочу послушать свое сердце. Я на сердце надеюсь, сердце должно как бы мною руководить. Бог говорит, хорошо, пусть руководит. Дальше. ибо мы ходим верою, а не видением. Что значит верою ходим, а не видением? Еще не видно того Господа, который в нас должен быть отображенным. Еще не видно тот характер Христов. Но мы делаем и видя потихонечку, шаг за шагом, видя, что происходят перемены, мы ходим, мы занимаемся распятием своей плоти, мы боремся с нею, мы бодрствуем, заметьте, верою. Заметьте, вера погибает последней. У нас есть Христос, есть образец, у нас есть апостолы-образцы, у нас есть написано в Писании о том, как они этого достигали, да, как они это объясняли. У нас есть залог Духа. Мы не видим еще, это буквально глазами не увидишь, того тот конечный результат. Но мы уже начинаем понимать, догадываться, на опыте убеждаемся. Уже видим какую-то закономерность, видим, когда что-то пропадает у нас, уже плотское и новое духовное появляется. И мы вот этой верою движемся вперед к цели. И дальше. И потому, написано, и потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть ему угодным. А тут смотрите. Водвориться у Господа, а выходить вроде тоже у Господа, здесь не имеется в виду, заметьте. Водворяясь ли, быть ему угодным, что это значит? Водворяясь, заметьте, не в старой хижине, а в новом жилище на небесах, в доме нерукотворенном вечном. Другими словами, водворяясь в разум, слушая разум, не потакая плоти, мы становимся, стараемся быть угодными ему. Далее. Если выходим из тела, как бы некоторые понимают, что это из тела выходить, ну, как у некоторых есть, у представителей восточных религий, выход из тела. Душа выходит из тела, отделяется. И совершенно не об этом идет речь. Написано, а как можно быть угодным ему, выходя ли? Тут речь идет, выходя из этой хижины земной. То есть, водворяясь в разуме, мы угодны Господу, и выходя, значит, из плотского, из зависимости от нашей плоти, от наших чувств, да, мы являемся, становимся угодными Господу. А дальше написано. Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово. Вот о чем мы читали. Только бы нам одетым не оказаться нагими. Всем нам, верующим, должно в обязательном порядке явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, заметьте, не что он получил когда-то в момент крещения, а что он делал после того, как дал обет Богу, как я ему дал одежду своей праведности, вменил, да, что он после этого делал, живя в своем теле, доброе или худое, слушал разум или слушал плотское невозрожденное сердце. Вы видите, да? На судилище будет определяться, что мы делали после того, как нам вменилась праведность Христова. И так, зная страх Господень. Страх Господень, вы помните, ненавидеть зло. Ненавидеть зло – это не только абстрактно где-то как-то, а и в нас. И так, зная страх Господень, который ненавидит грех в нас, я более конкретно буду читать. Мы вразумляем людей. Богу же мы открыты. Что такое вразумляем людей? Каких людей? Верующих. Почему вразумляем? А потому что разума у них нет. Продолжают жить по плотским похотям. Мы вразумляем верующих людей. Богу же мы открыты. Надеюсь, что открыты и вашим совестям. Не снова представляем себя вам, но даем вам повод хвалиться нами, дабы имели вы что сказать тем, которые хвалятся лицом, а не сердцем. Обратите внимание, Павел как бы пишет, что мы даем вам повод хвалиться нами. То есть, если кто-то скажет, что это невозможно достичь, вы можете сказать, вы помните, кем был Павел? Вы помните, чем, какими делами он занимался? А теперь посмотрите на него. И попробуйте, глядя на него, сказать, что это невозможно. Да, это невозможно только для инвалидов. 7-го, 1-го дней. Для инвалидов это невозможно. И я хочу сказать, инвалидно здесь не на руки, не на ноги. Не на позвоночный столб, а инвалидность на голову. Не хотим думать, не хотим вникать. Нам все-таки проще, и это более импонирует нам, нам это нравится, спастись просто так, ни за что, ни про что. Чего, конечно, не будет, да? Так вот, смотрите. Мы, Павел как бы пишет, даем вам повод хвалиться нами, если буду говорить, что ни у кого это не получается. И заметьте, те, которые будут говорить, что так невозможно, они будут хвалиться только лицом. То есть, другими словами, будут создавать видимость благочестия, вид благочестия. А в сердце они этого не будут иметь. Там будет полно плотских похотей. А Павел пишет, а вы нами будете хвалиться, потому что мы не лицом хвалимся, а сердцем. У нас и сердце плотское не выходит. И не выходит по той причине, что его там нет. И дальше Павел пишет, если выходим из себя... Имеется в виду из себя. Это не когда мы разошлись и начали психовать и всех поливать лютыми словами, да? Здесь не об этом речь идет. Если выходим из себя, некоторые так и понимают. Вот если выходим из себя, ревнуем по Господу и послали всех по матушке, то для Бога. Мы же не просто так вас обозвали там какими-то негодяями, да? Если выходим из себя, имеется в виду из этой хижины, из состояние покорности нашим плотским чувствам, то для Бога. Если же скромны при этом, заметьте, выходим из себя, достигаем святости, но не гордимся, то есть мы даем повод вами хвалиться, но при этом мы не хвалимся, не гордимся, а скромны. И почему скромны? Для вас, чтобы вы брали пример. Достигнув чего-то, не надо задирать нос, потому что этому процессу есть только начало, а конца нет. Но так без конца и без края. Будем лучшими и лучшими и лучшими становиться, если пойдем этим путем. И дальше написано. Ибо любовь Христова объемлет нас. Кого нас? Всех подряд? Нет. А рассуждающих именно только так. Как? Кого любовь Христова объемлет? Кто так рассуждает? Если один, то есть Христос, умер за всех, то все умерли, вопрос задаю, для кого? Для Христа. Для чего? Для греха. То все умерли для греха. Христос ведь умер за всех, стал спасителем нас, да? Заметьте, что умер за всех и при этом умер для всякого греха. Только непорочная жертва могла быть нам вменена. Порочная жертва не могла быть заместительной жертвой. Только без порока, только без пятна. Если Христос умер для греха и умер благодаря этому за всех, то все умерли для Него по отношению к греху. А Христос умер за всех. Чтобы живущие, заметьте, если Христос умер за всех, а мы теперь дали обет умирать для греха, то слушайте, а Христос умер за всех, тогда и мы должны умереть ради Христа для греха, да? А Христос умер за всех умер, слушайте, чтобы живущие уже после крещения, после того, как они получат вменяемую праведность, вменяемую праведность, когда они получат, да? Чтобы живущие с этого момента уже не для себя, не для своей хижины, не для своего плотского сердца жили, но для умершего за них, Христа имеется, и воскресшего. Дальше. Потому отныне, заметьте, Павел пишет, потому отныне мы никого не знаем по плоти. Это, Нина, ты вопрос задала, я уже сейчас вот делаю теперь ударение. Вот, кто же такие святые в церкви? Те, которые грешники, которых прикрыли, чью наготу прикрыли христовыми одеждами, или все-таки там есть и святые, есть и не святые. И Павел обращается не ко всем одним словом. Заметьте, потому что отныне мы, кто мы? Заметьте, вот он пишет, сейчас, минуточку, и так, 6 стих, и так мы все благодушествуем. Заметьте, все те, кто ведут борьбу с грехом, вот, духовные верующие, которые не боятся этих страданий, не бегут от них, не малодушничают, да? Вот мы всегда благодушествуем. Так вот, речь идет. Отныне мы, все, кто благодушествует, а те, кто благодушествует, они все распинают плотские похоти в себе, да? Вот поэтому, заметьте, потому отныне мы никого, заметьте, из верующих, которые живут по плоти, не знаем. То есть, что это не наши. Вы помните слова? Были, были с нами, но не были наши. С нами были рядом. Ходили в эту церковь, слушали эти проповеди, но не были наши, жили совершенно по-другому. Были мирскими христианами. Потому что все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Бога. И если верующий живет по похотям плоти, похоти очей и гордости житейской, он не от Бога. Ну, от кого уже догадаться нетрудно. Так вот, смотрите, мы никого из верующих, которые ходят в нашу церковь, или которые из других церквей, но говорят, что мы Христовы, но живут по плоти, мы никого не знаем, кто живет по плоти. Если же и знали Христа по плоти, обратите внимание, тут уже, если знали Христа по плоти, что здесь имеется в виду? Что Христос родился в такой же плоти, как наша, со склонностью ко греху. Да, Он в такой плоти родился. Да, мы на этом можем сослаться. Он родился по плоти. Он тоже родился с задатками и склонностями ко греху. Но дальше пишет Павел, но ныне уже не знаем. Перед нами Христос не тот, который родился в плоти Адамовой и в плоти Давидовой. А заметьте, перед нами Христос как образец, тот Христос, которого Бог Отец назвал Сие Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте. Когда Он достиг, идя таким же путем, каким каждый из нас может идти. Если знали Христа по плоти, что Он был когда-то таким, да, Он родился вот таким. Но потом переродился по Духу Святыни через воскресение из мертвых, да? И ныне мы уже того не знаем, а знаем какого? Воскресшего, святого, праведного, который является образцом для подражания. Итак, заметьте, кто во Христе? Слушайте. Можно сказать на контрасте. Итак, кто не в земном нашем доме, в этой хижине, которая должна разрушиться? Итак, кто во Христе? Не около Христа. Да, мы можем прийти ко Христу, около. А надо быть не около, а в, во Христе. Итак, кто во Христе, кто внутрь проник, кто с ним сроднился, с кем он стал душа в душу, да, тот новая тварь. Какая новая тварь? Хижина разрушена, дом нерукотворенный и вечный, новая тварь, новое творение. Дальше, древнее что? Это хижина, земной наш дом. Эти плотские похоти и страсти, которые нами управляли. Заметьте, вот о чем речь идет, да? Древняя, это называется древняя, старая хижина. Древнее прошло. Теперь, добавляю, все бесповоротно, если мы переродились, новое. Что новое? Чье новое? Христово. И дальше написано. Все же это новое, как бы имеется в виду. От Бога получаем. Но через Иисуса Христа, добавляю, сначала, когда мы пришли к Нему, делали первые шаги в нашем младенческом христианском возрасте, сначала примирившего нас с собою и вменившего нам свою праведность, а потом с этого момента давшего нам, заметьте, служение примирения. Заметьте, сначала примирился с нами, а теперь, говорит, примиритесь вы со мною. То мы примирились на словах. А Христос говорит, мне не надо эта Филькина грамота. Теперь будете примиряться со мною на деле. Заметьте, все же от Бога мы получаем вот то новое, новый дом, новое жилище на небесах, да? Все от Бога, Бог является источником. Далее. Эта работа Божья совершается Иисусом Христом, который когда-то примирил нас с собою, вменив нам свою праведность и святость. и давшего, заметьте, тот же Христос дает нам, сначала примиряется, а потом дает нам служение примирения. Слушайте, если мы примирились, зачем нам служение примирения? Некоторые говорят, это обряд примирения, вот вечерю надо совершать, ноги надо мыть. Я говорю, не морочьте голову, господа. Давшего нам служение примирения. А теперь слушайте. Потому что Бог во Христе примирил с собой мир. Как примирил с собой мир? Ну, Христос пришел и умер за это падшее человечество. Его жертва стала заступнической жертвой за падшее человечество. И Христос примирил, заметьте, как бы Бога с людьми павшими. И заметьте, потому что Бог во Христе примирил с собою мир. Ну, Отец с Сыном примирил с собою мир, дал шанс миру на спасение. Слушайте, не вменяя людям преступления их, не ставя им их в вину. А как он их не вменяя? А вменив людям вместо их преступлений праведность и святость Христа. И дал нам слово, проповедь, голос слова, голос Духа Святого, дал нам слово примирение. Дух Святой, Писание научат нас, как теперь нам примириться с Ним. Заметьте, Бог примирил с собою мир, а теперь мир, пришедший в церковь, должен примириться с Ним, заметьте, тоже через Христа. Через Христа Бог примирил нас с собою, и мы через Христа миримся с Богом, становясь похожим на Христа. Итак, мы посланники от имени Христова. Слушайте, мы, кто мы? Все верующие, да ни в коем случае. Те, кто стараются жить для Бога. Те, кто разрушают эту хижину. Итак, мы, никто другой, посланники от имени Христова. И как бы сам Бог увещевает через нас. От имени Христова просим, примиритесь с Богом. Слушайте, это Павел пишет Коринфской церкви, верующим, которые уже давно верующие. Примиритесь с Богом, ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех. Заметьте, Он сделал для нас жертву за грех и благодаря этому вменил нам Его праведность. Чтобы мы теперь в нем, с этого момента после крещения, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Заметьте, сделались. Но если мы уже сразу сделались, зачем писать опять примиритесь с Богом? И зачем писать, чтобы мы сделались? В будущем времени написано, чтобы мы сделались в нем праведными пред Богом. Возвращаюсь, Нина, к твоему вопросу. Вот ты пишешь, правильно ли считать, что как тем святым, ты в кавычках пишешь, так и нынешним Бог дал только вменяемую праведность, чтобы они могли с ним общаться. А наделяемую они еще должны приобрести. Да, правильно. И действительно, ты пишешь правильно, поскольку в церкви это не объясняется, что нужно еще примириться нам с Богом посредством устранения греха. Поскольку в церкви это не объясняется, то люди остановились на полпути. Ну, я хочу сказать, что им вообще приятно остановиться на полпути. Это очень первая половина пути, очень приятная. Ничего не делая, просто покаялись, просто пришли ко Христу, покрестились. А дальше вот действительно узкие врата, тернистый путь. Люди остановились, потому что им плотским чувством хочется остановиться. Плотским чувством не хочется бороться с самим собой. И вот они действительно, они не просто остановились на полпути, их остановили те, которые должны были вести дальше людей. Остановили то ли по своей лени, то ли по своей глупости, то ли по какому-то, будем говорить, плану. Но народ верующий остановился на полпути. И они действительно считают себя достойными быть спасенными. Они действительно считают себя таковыми. Но я вам прочитал в Писании, могут ли они считать себя такими спасенными. Писание не дает никакого, ни одного процента надежды при таком понимании библейской истины. Ну и еще что хочу сказать, Нина, по поводу того, кто святые. Ну вот я уже сказал, вот в этой главе, 2 Коринфян 5 глава, да, вот Павел пишет, мы выходим из себя, то для Бога. Это пишется действительно о тех, которые идут путем святости. Я уже говорил, что святые называются в Библии и праведные. Не те, кто достигли потолка святости, божественного потолка. А если, неважно, кто на каком уровне или на какой ступени этой лестницы восхождения на небесах находится. Если кто на каком этапе находится, неважно, кто на каком этапе, важно, что ты начинаешь освящаться. Что ты шаг за шагом движешься в сторону святости. Такой человек называется святым. Почему я говорю святым? Потому что то, что ему открывается, тот грех, который ему становится понятен и доступен для понимания, да, он с ним борется, значит, он борется, побеждает и становится святым. Но мы можем сказать, но у него же есть еще грехи, которые он даже не видит. А я хочу сказать, Библия очень, будем говорить, ну, точна, да. Кто разумеет делать добро, кому открыто, что это добро или зло, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. А кто не разумеет и делает, тому не грех. В третьем классе ученику не ставят двойку за то, что он не выполнил контрольную задачу с пятого класса. Для пятого класса он двоечник, но в третьем он отличник. Он святой отличник, третьеклассник. А по пятому, четвертому, по седьмому, девятому классу его нельзя спрашивать. Что он не знает, за то он не отвечает. Поэтому святые все те, которые идут путем освящения. То есть реальное изменение, реальное преображение. Неважно, кто в каком классе находится, все святые. Хотя все разные по степени, по уровню святости и праведности. Но Бог гуманен. Бог говорит, я понимаю, мы не все родились от одних родителей. Не всем дано правильное воспитание в одинаковой степени. Не у всех одинаковая степень развитости ума. Некоторые вообще, как говорится, с умом никогда не встречались, похоти с детства им крутили. Но Бог говорит, слава Богу, что ты пришел. Мне тебя жалко, я тебя люблю. Конечно, Бог будет смотреть с учетом всех, будем говорить, особенностей жизни человека. Да? И суд будет решаться индивидуально, а не общими, как говорится, клише какими-то, да? Поэтому все, кто пошел путем освящения, они святые. И прочитаю сейчас еще. Вот мы здесь тоже читали. Значит, потому отныне мы никого не знаем по плоти. Заметьте, среди своих, кто живет по плоти, мы их не знаем. Теперь задаю вопрос. Мы, вот когда Павел обращается, святые, к кому он обращается? К тем, которые живут по духу, и заметьте, которые ничего не имеют общего с теми, кто живут по плоти. Но они еще находятся в церкви. А теперь прочитаю просто еще так, из этого же послания Коринфянам, да, прочитаю слова. Вот первое послание Коринфянам, первая глава, с 1 по 11 стих. Павел, волею Божию призванный апостол Иисуса Христа и совсем брат Церкви Божией, находящейся в Коринфе. Обратите внимание, Церкви Божией, находящейся в Коринфе. А теперь слушайте, кто под этой церковью подразумевается? Освященным во Христе Иисусе. Заметьте, те, которые освящены, вот она, Церковь Божия. Освященным во Христе Иисусе, дальше, призванным святым, заметьте, призванным, и которых призвали, которые стали святыми, дальше, уже когда пришли в церковь, со всеми призывающими имя, заметьте, призывать имя, призывать характер, стремиться к той святости, которую имеет Господь Иисус, призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа, во всяком месте и у нас, и у них, и у нас. И заметьте, благодать вам, кому вам? Церкви Божьей, освященным во Христе Иисусе, призванным святым. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Непрестанно благодарю Бога моего за вас ради благодати Божьей, дарованной вам во Христе Иисусе. Потому что вы в нем обогатились, обратите внимание, в прошедшем времени, всем всяким словом и всяким познанием. Ибо свидетельство Христово, обратите внимание, его жизнь, свидетельство Христово, жизнь Христова утвердилась у вас. Так что вы не имеете недостатка, обратите внимание, ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа. Вот заметьте, вот те святые, к кому обращается Павел, кто может надеяться на спасение в явлении Господа нашего Иисуса Христа, который утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Заметьте, который еще дополнительно в процессе утвердит вас до конца, то вы святые, но еще не до конца, но слушая Христа, он вас доведет до конца, утвердит до конца, чтобы вам быть неповинными, то есть без какой-либо вины, в день Господа нашего Иисуса Христа, в день его славного пришествия. Верен Бог, которым вы призваны в общении Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего. То есть, что Бог верен, и Он вам поможет, если вы не предадите Его. А теперь слушайте. Умоляю вас, братья, теперь имеется в виду, вот это опять это к святым пишется, не? Умоляю вас, братья, это что? Ну, я дочитаю. Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе, в одних мыслях. Ибо от домашних лоиных сделалось мне известным о вас, братья мои, что между вами есть споры. Так вот это освященные или нет? Или это уже другая категория пошла? Я дальше не читаю. Теперь, 1 Коринфянам 5 глава, с 1 по 5 стих. Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние. И притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников. Заметьте, у кого у вас? У верующих. У кого? У святых освященных? Да нет, это другая категория. В Библии, по Библии, церковь – это не номинальное количество всех людей, которые по списку в церкви находятся. Есть, будем говорить, общая масса верующих, и есть искренний истинный остаток. Те, которые истинно служат Богу, а не выполняют какие-то формалистские религиозные ритуалы и создают видимость благочестия. Так вот, смотрите, вот вторая категория людей. Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего. Можете себе представить. Это верующие. И вы возгордились. Заметьте, это тоже верующие. Ой, у нас какие опыты богатые, что сынок папину жену, извините, да? И вы возгордились, заметьте, то есть вместо того, чтобы осудить, вместо того, чтобы проявить какой-то, как говорится, какую-то справедливость, поставить на место, вы возгордились. Как раз и об этих Павел пишет, что вы святые и освященные. Вы возгордились вместо того, чтобы лучше плакать. Дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело. А я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело, можно сказать, святого, да? В собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, вообще с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Так задаю вопрос. Предать сатане. Когда Павел пишет какой-то церкви святым, он что, имеет в виду всех подряд? Нет. Действительно, тех, которые стали на путь освящения. Вот то и есть святые, а кто живет в церкви не так, то не есть святые. И Павел обращается, пишет послание святым, и святых предупреждает о тех, которые в ихней среде не святые. И, как заметьте, если в церкви правят святые, а так должно быть в церкви, они наши пастыри далеко не святые, которые учат, что святость невозможна. Да? Если в церкви правят святые, и кто-то злостно начинает вытворять вот такие фокусы и знамения, да, как вот этот блудник, то церковь его предает сатане, то есть отлучает от церкви, и это справедливо, и это законно, и это, будем говорить, тонкий намек этому блуднику или этому преступнику на толстые обстоятельства, которые его ждут в недалеком будущем, когда он предстанет на суд. Исключение из церкви в данном случае является фактически предупреждением, что если ты так дальше продолжишь и не покаешься, и не изменишь, то наше решение будет принято Богом. Но заметьте, наше решение при условии, что мы живем свято, что у нас рассудок не помутнен, что плотские похоти у нас не правят нами. Я думаю, ну просто на примере одного послания. Думаю, что вам понятна ситуация, когда Павел пишет святым такой-то церкви, святым такой-то церкви, святым такой-то. Он не пишет о грешным в такой-то церкви. Он обращается к святым и предупреждает святых о той части, второй части, больше иногда бывает по количеству не святых, от которых не нужно брать никакого примера. А потом пишет вот этим не святым, что не должно, а что они не должны делать и какова воля Божья будет, если и они будут это делать. Павел пишет, тот же самый Павел пишет, что мне прийти к вам с жезлом? Это имеется в виду к святым или грешным? Конечно, грешным. Я думаю, здесь тоже понятно, да, и, ну, больше, думаю, на эту тему не буду говорить. Ну, видите, вот, когда объясняешь, у меня есть такой недостаток, очень подробно объяснять. Можно было покороче, но разжевывать для того, чтобы уже, ну, не было сомнений, не было, будем говорить, каких-то недопониманий, да. Вот на этом, я думаю, что мы сегодняшнее наше общение закончим. Вопросы, которые у вас там в чате будут, я еще пока не смотрел, я зафиксирую. И вопросы, которые, ну, остались, у меня тут несколько вопросов осталось, я в следующий раз с них начну и отвечу на эти вопросы. Поэтому мы на сегодня уже будем заканчивать наше общение. Да? Наше общение продолжится завтра, в субботу, как всегда. Так что до встречи завтра и Божьих благословений всем вам, Богом.